Здравствуйте. Сегодня в студии Православного радио Санкт-Петербурга юрист Пугачева Анна. Поздравляю вас с праздником святого праведного Иоанна Кронштадтского, великого старца земли русской. Старец. В сознании православного верующего народа это высшее духовное звание, не по внешней церковной иерархии, но по иерархии благодатности, указывающей на предельную для человека близость к Богу. Старец – это не седой монах преклонных лет, но избранник Божий, кто состарился в подвигах и достиг меры мужа совершенного, то есть его чистое сердце соделалось обителью Духа Святаго. Поэтому старец – это всегда носитель благодатных даров Духа Святаго, рассуждения, утешения, сердечно-непрестанной молитвы, исцеления, прозорливости. Именно благодатная прозорливость, хотя, может быть, и наименее существенный дар из вышеуказанных, характерная опознавательная черта истинных духоносных старцев. Прозорливость от составных «про» и «зрение», отсюда и русское слово «прозрить», «прозрение». То есть старец, который находится в Духе Святом, как бы совершенно по-иному видит весь мир. Он как бы прозрел от дебилости греховной слепоты и имеет особый благодатный дар – видеть судьбы Божии в мире сем, в настоящем, прошедшем и будущем. И человеки, подобно самарянке в беседе со Христом, из этого сверхъестественного свойства – заключают, что человек, с которым беседуют, необычный. В ветхозаветные времена таких людей называли пророками, а в аскетической традиции православия – старцами. Вот такие удивительные слова говорит составитель книги «Любовь превыше всего», посвященной светлой памяти известного уже нам в наше время старца схиархимандрита Зосимы. И в сегодняшний такой праздничный, радостный день я предлагаю вам как бы побеседовать с некоторыми замечательными и известными на Руси старцами. И в первую очередь обратимся к слову схиархимандрита Зосимы. В миру Ивана Алексеевича Сокура. Это слово его посвящено памяти отца Иоанна Кронштадтского. Сказано оно им было, правда, в день ангела отца Иоанна. Но все-таки обратимся к этому замечательному слову и мы сегодня. Вот что сказал схиархимандрит Зосима тогда. «Сегодня особый день в истории Русской Православной Церкви. День ангела дорогого батюшки отца Иоанна Кронштадтского, любимого пастыря всей земли нашей русской. Его невозможно было не любить, потому что он сам возлюбил весь мир этой христианской любовью и был добрым сеятелем. Он молился, терпел и сеял семя Слова Божия, и семя в разные сердца падало, кто отвергал, кто насмехался, кто не обращал внимания, но и многие сердца открывались. Он наносил на этот камень сердец слой молитвы, плодоносный, и приходило время, семя прорастало на твердых каменистых сердцах и давало плод много. Чадами дорогого батюшки Иоанна Кронштадтского были бывшие пьяницы, бывшие босяки, урки. Они познали эту любовь нелицемерную дорогого батюшки, и они пришли к Богу. Их каменистые сердца покрылись плодоносным слоем, и они плод много принесли, становились и монахами, и священниками, и добрыми христианами. Сами были искушаемы, могли и искушаемым помочь. Отец Иоанн Кронштадтский никого не отвергал, недаром и слово дал ему народ «дорогой батюшка». В этих словах была вся любовь народная к великому пастырю земли русской конца XIX – начала XX века. На переломе исторических судеб жил дорогой батюшка. Все видел, все предсказал. и царю-мученику мученическую кончину, и патриарху Тихону, что он будет патриархом и мучеником. «Занимай мое патриаршество», — сказал отец Иоанн, посаждая епископа Тихона на горнем месте на трон архиерейский. Удивился тогда еще молодой епископ. «Вот тебе на, какой я патриарх!» Пришло время, и Русь святая избрала своего кормчего патриархом сия Руси, и предсказание дорогого батюшки исполнилось. Он предвидел и антихристовы времена. Он предвидел тяжкие времена наших разделений, когда мы, единокровные братья, будем делаться искусственно врагами, различными политическими разделениями. Предвидел это, дорогой батюшка, предсказывал это. Но чудные слова он оставил нам в своей книге «Моя жизнь во Христе». Русь святая сохранит веру до конца, и никакие силы ада дьявольского ее не победят. И церковь истинная сохранится лишь только на Руси святой. Русская православная церковь. Вот такое обетование дал дорогой батюшка отец Иоанн Кронштадтский. И мы ему благодарны за это. И мы твердо верим в это святое обетование, что никакие силы зла не одолеют Святой Руси, как масонство не будет восставать, как не будут бесы беззаконные гонители веры Христовой безумствовать, победит Русь святая, сохранит истинную веру православную, и пребудет она верна Господу до времен антихристовых. Мы не можем отступить от Господа, если Он нас призвал. Семя Божие посеяно в наши сердца, и мы должны хранить его, умножать его и быть верными чадами и последователями дорогого батюшки, отца Иоанна Кронштадтского. 12 января 1981 года скончался в Ельце другой известный на Руси старец, архимандрит Исаакий Виноградов. Присутствующие тогда священники, архимандрит Виссарион, отец Василий, совершили положенное для священников по уставу церкви – помазание елеем всего тела почившего. После помазания архимандрит Исаакий был одет в священные одежды. На голову его надели митру, принадлежавшую когда-то святому праведному Иоанну Кронштадтскому. Вот так мы его и видим сейчас на фотографии, опубликованной в книге «Офицер, монах и пастырь» архимандрит Исаакий, 20 век, где опубликована фотография архимандрита Исаакия на смертном одре в митре, принадлежавшей святому праведному Иоанну Кронштадтскому. Так обратимся к жизни, некоторым обстоятельствам и словам архимандрита Исаакия. Он был офицером царской армии, затем пошел в ряды армии генерала Деникина, затем в ряды армии Врангеля. Оказался в эмиграции, где сбылось его желание, еще детское, служить у престола Божия. Архимандритом он стал уже в 1936 году. В 1944 году архимандрит Исаакий Виноградов был избран главным священником Русского общевойскового союза, в который сам он вступил еще в 1927 году. Круг его посомых был очень большим. В архивных документах тех лет сохранилось множество фотографий, множество обращений с теплыми словами к нему, своему духовнику. К нему обращались и писатель Василий Немирович Данченко, Борис Николаевич Лоский, профессор Ломшаков, Трубецкой, Кривошеин, князь Долгоруков. А вот материалы допроса Протокол допроса от 7 июля 1945 года в тюрьме номер 4 НКВД города Львова, где архимандрит Исаакий тогда показывал на вопросы оперуполномоченного. Вопрос оперуполномоченного. Расскажите конкретно о сказанных вами проповедях, а также отслуженных молебнах и панихидах, носивших явно контрреволюционный характер. Ответ. Архимандрита Исаакия. Всех проповедей, панихид и молебнов, проведенных мною за все время пребывания в эмиграции, я не помню. Но ежегодно проводились молебны в день годовщины смерти царской семьи, годовщины основания добровольческой белой армии, а также годовщины смерти ее руководителей Корнилова, Алексеева, Маркова, Дроздовского, Врангеля и других. Из числа моих выступлений явно антисоветский характер носили следующие. В 1932 или 1933 году из заграничной прессы белых мигрантов были получены данные, что в Москве взорван храм Христа Спасителя. По этому поводу в русской колонии Праги было созвано общее белое мигрантское собрание. После собрания я отслужил панихиду и в своей речи, обращенной к собравшимся, заявил, что большевики уничтожают религию и душат православную веру в русском народе. Затем в 1934 году, после того, как во Франции был убит король Югославии Александр, я отслужил панихиду и в своей речи говорил, что большевиками совершено еще одно гнусное преступление – убит король Югославии, бывший союзник России в прошлой войне. Советская Россия посылает своих агентов в Европу для организации осуществления террористических актов против лучших передовых людей, ведущих борьбу со злейшим врагом народов Европы – большевизмом. Вопрос оперуполномоченного. Вы высказывали свое злобное отношение к советскому правительству, коммунистической партии, комсомолу? Ответ архимандрита Исаакия. Да, высказывал, заявляя, что в СССР церковь формально отделена от государства. Но последняя систематически вмешивается в ее дела. Коммунистическая партия ведет дерзкую антирелигиозную пропаганду, изображая церковь и православную веру в самых карикатурных видах и срывает богослужение в церквах. Само советское правительство без всяких оснований закрывает церкви, а оборудование иконы публично сжигает на площадях. Представители власти даже расстреливают иконы. Десятки епископов и сотни священников расстреляны без следствия и суда, а тысячи сосланы на Соловки и подвергаются невиданным издевательствам. Он был осужден тогда. На суде ему было дано последнее слово. В последнем слове подсудимый Виноградов Иван Васильевич, архимандрит Исаакий Виноградов, сказал, в частности, и такие слова. «Я в душе дал обещание никогда не идти против Родины и своего русского народа, который находится под покровом Пресвятой Богородицы. Я повторяю, что в полной мере хочу служить Богу и русскому народу, и вместе с русским народом хочу разделить его участь». Вот такие слова человека, который, отсидев в лагере, затем очень долгое время служил у нас здесь, в России, был признанным старцем. Вот к такому выводу пришел он тогда, в 45-м году. Как же архимандрит Исаакий оказался в 45-м году в тюрьме НКВД в Львове? А он добровольно вернулся в Россию. Его духовный наставник, владыка митрополит Евлогий, тогда, в 45-м году, сказал очень интересные слова. Вот послушайте. Он сказал так. Митрополит Евлогий обратился с открытым церковно-патриотическим призывом. «Мать, Святая Церковь Русская, зовет нас к возвращению в лоно свое». Это 45-й год. «Уклонимся ли мы от этого материнского призыва? Довольно настрадалась душа наша в изгнании на чужбине. Пора домой. Хочется облобызать родную русскую землю. Хочется успокоения в лоне родной матери церкви и нам, старикам, чтобы найти последнее упокоение, а молодым и зрелым, чтобы поработать над возрождением Родины, залечить ее зияющие раны. Без страха и сомнения, без смущения войдем в родную землю. Она так хороша, так прекрасна. Эта идея, как зерно, брошенное на плодотворную почву, и принесло плод. Архимандрит Исаакий вернулся тогда в Россию добровольно. И вот огласил публично вот такой вывод, к которому он пришел. Невольно задаешься вопросом, а почему? Много, наверное, можно сказать по этому поводу, но для нас важно отметить одно интересное совпадение. Именно после Второй мировой войны началось уже видимое техническое воплощение начертания зверя. Владыки Украинской Православной Церкви в своем обращении так назвали начертание печати Антихриста. Печать сама по себе – это техническое средство, которое даст возможность пребывать в подчиненном Антихристу мире. Царство Антихриста не состоится без соответствующей технической базы, с помощью которой он захочет добиться своих целей. Так вот, практическое воплощение вот этого начертания зверя, создание этой технической базы, именно и началось тогда, в 40-е. Именно в 40-х велась работа по созданию системы автоматической идентификации любых предметов, в частности и людей, по так называемому классифицирующему узору, состоящему из штрих-кода и идентификационного номера. Работа эта увенчалась патентом, который был зарегистрирован в 1949 году в США. Затем это изобретение, штрих-код с идентификационным номером, идентифицирующий узор, было соединено с тремя шестерками в 1973 году. Затем было начато применение этого начертания к людям в виде патента применения нанесенного классифицирующего узора на тело человека для совершения банковских транзакций. Но начало, видимое, явное, начало воплощения создания технического средства начертания совпало именно с массовым возвращением или желанием возвратиться на родину очень большого количества высокодуховных священнослужителей Православной Церкви именно в России. Так устроил Господь. Ведь только Русская Православная Церковь сможет противостоять насаждаемому новому мировому порядку. Тогда же другой старец, архимандрит Сафроний Сахаров, духовное чадо схиеромонаха Силуана, причисленного к лику святых Русской Православной Церкви, также делал попытку вернуться в Россию, но это ему не удалось. Однако всю свою жизнь он хранил приверженность к Русской Православной Церкви. Этот человек при жизни считался старцем. И вот что он говорил. Ему было чуждо сознание тех эмигрантов, которые разорвали литургическое общение с патриаршей церковью в силу своей оппозиции современному политическому положению вещей в России, считая борьбу с советскими властями самым существенным и самым важным моментом в их жизни. В те годы принадлежность к юрисдикции Московской патриархии во Франции, да и вообще на Западе, была связана с большими трудностями. Все посещавшие русский храм Московской патриархии считались агентами Сталина и неизбежно подвергались моральным притеснениям. За свою приверженность русской патриаршей церкви старец вынужден был уйти из Святого Сергиевского института в Париже. Однако эти испытания старец переживал с благодарностью к Богу, В них он видел некую норму соучастия в страданиях русского православного народа. Старец говорил: «Церковь в России – это церковь в Ааде. Его сильно влекло быть именно с ними, в Ааде, вместе с ними и молиться». В 1958 году отец Сафроний по официальному приглашению Московской Патриархии поехал в Россию с намерением остаться в Троице-Сергиевой Лавре и разделить судьбу страждущей церкви. Но ему не удалось остаться в России. Однако обратимся к его словам. Вот так он говорил: «Сегодня моя мысль обращается к тому, чтобы указать и утвердить в вашем сознании ту золотую традицию, которую дал Бог мне узнать на Афоне. Я попал в монастырь в такой период, когда там были люди великого духа. Я имею в виду игумена Мисаила, старца Силуана, многих духовников и недуховников, которые были действительно на высоте христианского духа. И это есть предание жизни. То, что совершил Господь в историческое время, когда Он был с нами на земле, остается живым и полным энергии на все века. Явление Христа нам дало откровение о предвечной идее Бога о человеке. Очень многие из основ всей нашей духовной жизни уже были выражены апостолами в самом начале жизни Церкви, по воскресении и вознесении Господнем. Господь объемлет и носит в себе всю вечность. Непротяженно Он объемлет все века. Как говорят многие святые отцы, Бог независлив, и Его желание видеть людей равными себе. Когда мы говорим о нашей жизни во Христе теперь, то слово наше касается как современного положения вещей, так и безвременного, вечного. За последнее время я слышал некоторые слова, которые обнаружили появление больших заблуждений в такой огромной стране, как Россия. Наши два брата провели достаточное время в современной России. Разруха, причиненная 70-летним, самым безумным гонением против Христа, действительно разорила церковь. И так как за эти 70 лет народ был отрезан от настоящего учения и опыта церкви за истекшие века, то сейчас в сознании этих людей наблюдается большая путаница. На вопрос одного старца из России: «Что мне делать в связи с тем водоворотом всяких нелепых идей?» Я по опыту моей жизни ответил ему не о деталях, а о структуре церкви и предложил ему быть включенным в эту структуру, во главе которой в настоящее время стоит патриарх Алексей II. Надо, чтобы все возвращающиеся церкви, школы и так далее прилеплялись к этому столпу и утверждению. И церковь найдет свой путь. Разрушив всю аскетическую и богословскую культуру, большевики, безумцы, в своем неправильно понятом гуманизме, все извратили и сожгли библиотеки. Но одно они оставили целым по промыслу Божьему – структуру церкви. Единство церкви, цельность ее возможно только теперь через соединение в этой структуре. Говорю об этом, потому что появились странные идеи в этом большом море русских людей – любящих Христа, но не всегда разумную любовью, как полагается. Одна из идей, что якобы Господь в наше время действует не так, как Он действовал раньше, что сам Господь изменился. Так я слышал идею, что в наше время нет старцев, что Господь перестал давать их церкви. А путь старчества касается великой науки о вечности, науки о послушании. Те молодые люди, которые теперь поставлены на места, откуда они могут влиять, к сожалению, проявляют ненужную самоуверенность, предполагая, что только они видят истину. Прочитав немногие книги, изданные неправославными богословами и историками, они уклонились в другие совершенно понятия даже о структуре церкви. Духовная жизнь вся единая, и она оставляет ощущение простоты. Когда через заповедь Божию, сохраненную годами, с великим подвигом даже до крови, достигнуто бесстрастие, это состояние такое простое, ясное. Проблематика становится все более и более обширной при отсутствии этого бесстрастия и этого познания о Боге. Однако Господь не изменяется. Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Иисус Христос вчера, и сегодня, и вовеки тот же. Некоторые говорят, что это раньше когда-то было, а теперь все это устарело. Но у Господа никогда ничто не умаляется, а только мы изменяемся, делаемся плохими и так теряем благодать. А кто просит, тому Господь дает все, не потому что мы этого стоим, но потому что Господь милостив и нас любит. Бесподобное по жестокости гонение разрушило культуру в России. Культуру аскетическую, культуру богословскую. Три поколения были лишены всякой возможности воспитаться в церкви. И теперь появилась странная идея, что Господь в наше время не дает старцев, что каждый из нас должен читать и строить по своему разуму свое спасение и даже жизнь в церкви. Так вот, что этот старец оставил нам из своего наследия удивительного по поводу судьбы нашей с вами в лоне Русской Православной Церкви. Вот как он говорил. «Будучи на пороге своей смерти, архимандрит Сафроний в тот момент решился открыть то, что ему дано было за многие десятилетия в его неотступной молитве за русскую церковь. Как это было явлено ему духом истины. В этой беседе старец со страхом посмел произнести сии дерзновенные слова. «Дух Божий извещает меня об истинности слов моих относительно русской церкви и ее богоданного патриарха. Умоляю вас всех, послушайте слово, которое дает мне Бог и за которое вся ответственность ложится на меня». Вот что он еще говорил. Некто из русских духовников поделился со старцем Сафронием своими сомнениями, вызванными некоторыми явлениями в русской церкви. Старец в ответ написал: «Умоляю вашу святыню послушать мой голос грешного человека. Держитесь всеми силами только патриаршей церкви. Держитесь даже до исповедничества, чтобы не сказать мученичества, то есть даже до смерти. Спасение только в ней. Все другие движения, как бы они ни были благочестивыми по внешнему их явлению, западня вражия. Через них придет только раскол, ненависть, гибель общая. Пишу вам сие с великим сознанием моей ответственности перед Богом и Церковью, искупленной драгоценной кровью воплощенного Сына Божия. Какие бы ни были неизбежные недостатки, она, и только она, найдет свой верный путь. Так говорил в свое время Иоанн Златоуст, так говорил преподобный Серафим Саровский. Так мыслят все подлинно боящиеся погрешить подвижники всех родов». И вот хочется сегодня, послушав слова этих духовных старцев, надеяться на то, что они помогут нам в нашей нынешней ситуации, помогут нам обезвредить ту мину замедленного действия, которая теперь уже очевидна для нас, заложена для разрушения движения против антихристового порядка здесь у нас в России. Православных, которые не хотят идентификационных номеров и носителей этих идентификационных номеров, штрих-кодов, микрочипов, которые призывают не допустить в России этот антихристов новый мировой порядок, этих православных хотят намеренно превратить во врагов Русской Православной Церкви и Святейшего Патриарха. Зачем? А как все дела, которые делаются по наущению бесовскому? Вот если пойти поверить в это, значит, нужно либо прекратить бороться с идентификационными номерами и их носителями, штрих-кодами и микрочипами, сделать вид, что в них нет ничего вредного, либо стать врагами церкви и Святейшего Патриарха. Бросим борьбу, беса порадуем. Вступим в ряды врагов церкви, патриаршей, снова радость нечистому. Должны ли мы идти в эту бесовскую западню, в которую нас так подталкивают с разных сторон? В эту западню, которая кажется безвыходной, Нет. Мы должны слушать голос святых отцов, мы должны слушать наших старцев и идти по верному пути единства Русской Православной Церкви. Накануне Рождества я не могу не привести несколько слов из рождественского послания патриарха Московского и всея Руси Алексея II. Не могу не привести несколько слов из рождественского послания патриарха Московского и всея Руси Алексея II, архипастырем, пастырем, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви. Конечно, это послание, оно опубликовано 30 декабря 2005 года. Все мы услышим на празднике в Храме Божием. Но я не могу удержаться и не процитировать для вас некоторые части этого замечательного послания святейшего патриарха Алексия. «С кем мы в эту святую ночь? С пастухами ли? С волхвами ли? Или весть о чуде Бога воплощения повергает нас в смущение и смятение? Простые люди, пастухи, первыми почтили родившегося богомладенца. Волхвы, доселе не знавшие истинного Бога, принесли ему драгоценные дары. Те же, кто мнили себя духовно зрячими, не смогли уразуметь дня посещения Господня. Окружающий мир все чаще зовет нас поклониться идолам славы, власти, достатка, удовольствий, но Церковь знает, этот путь ведет в никуда. Идя по нему, мы получим не свободу, но рабство, не радость, но разочарование, не силу, но разрушение, не жизнь, но смерть. Следуя за Христом, за волхвами и пастухами, которые, не раздумывая, поверили в Него, мы не только сами обретем истинное благо, но сможем просветить весь мир словом, делом, молитвой». Вот такое удивительное благословение мы получили от святейшего патриарха, который верит в то, что мы, немощные, сможем, не раздумывая, поверить, и в то, что мы сможем даже вести деятельность по просвещению мира. И самое удивительное в этом благословении для меня – словом, делом, молитвой. Святейший Патриарх не разделяет это для православных христиан. И вот, следуя этому благословению, перейдем к нашим делам. Краткая информация о некоторых новостях, которые вот случились, произошли за последние 2-3 недели. В воскресенье 18 декабря 2005 года в телепередаче «Времена», которая проходила по Первому каналу, в 18.00 она началась, ведущий этой телепередачи господин Познер. В ней принимали участие небезызвестный министр информационных технологий Рейман, и вот в частности депутаты Крутов и заместитель председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата Всеволод Анатольевич Чаплин. Почему я говорю об этом событии, выделяю его? Потому что в последнее время раздаются голоса, призывающие обращаться нас за помощью в отдел внешних церковных связей в нашей борьбе. Нам поясняется, что работники этого отдела заступаются за нас, проводят нашу линию в взаимоотношениях с органами государственной власти. Так вот, очень интересно отметить, что же сказал Всеволод Анатольевич Чаплин, заместитель председателя отдела внешних церковных связей на Первом канале российского телевидения 18 декабря 2005 года. Он следующим образом принял участие в обсуждении вопроса о том, будет ли включаться в чип имя, фамилия, отчество и фотография, в чип в паспорте, и будет ли туда включаться что-то еще. Вот что дополнил к поясняемому отец Всеволод. «Кстати, мы То есть это отдел внешних церковных связей. Наверняка, как всегда, от имени всей Русской Православной Церкви. Вели консультацию по этому поводу и с администрацией президента, и с Министерством связи. И, в общем, практически нашли взаимопонимание, как по поводу того, что человек действительно будет знать, что о нем содержится в чипе, так и по поводу того, что чип нельзя будет читать с большого расстояния, только с 10-15 сантиметров, что нас радует. Потому что ты уже знаешь, что если ты паспорт не раскрыл и не положил куда-то в машину на улице, тебя опознать будет сложно, только по лицу. Вот таким образом отец Всеволод и сотрудники отдела внешних церковных связей, получая ваши обращения, протесты против чипов, против цифровой идентификации, заступаются нас, ведя консультации в Государственной Думе, в администрации президента. Они, по сути, одобряют применение средств автоматической идентификации, и их просто радует, что на небольшом расстоянии они пока работают. Также еще замечательные слова озвучил вот отец Всеволод в этой телепередаче. А с другой стороны, рассуждает отец Всеволод, если не будешь кормить свои системы электронного управления, будешь кормить чужие. Собственно говоря, если создается система отслеживания местоположения человека со спутника, который управляется из-за рубежа, это значит, что власть будет находиться там. Я не знаю, насколько Россия еще способна создать свою систему, альтернативную, аналогичную, которая бы работала в интересах страны. Но, по крайней мере, стремиться к этому надо. Вот, уважаемые братья и сестры, какие заступничество, какую помощь нам оказывает уже много лет, из года в год, работа отдела внешних церковных связей. Следующая новость. 21 декабря 2005 года состоялось заседание Президиума Совета при Президенте России по реализации приоритетных национальных проектов. На заседании выступил министр информационных технологий и связи Леонид Рейман. Он представил предложение по использованию информационных технологий в приоритетных проектах. Леонид Рейман перечислил основные направления применения информационных технологий. Во-первых, это введение универсальной социальной карты гражданина, которая сочетала бы, обратите внимание, универсальная социальная карта гражданина, которая сочетала бы функции электронного проездного и применялась в системе социальных расчетов и льгот. Министр информационных технологий и связи Леонид Рейман предложил активнее использовать информационно-коммуникационные технологии при реализации этого проекта. Сегодня мы имеем уникальную возможность, считает Рейман, в рамках национальных проектов не только сократить общее отставание от развитых стран в социальной сфере, но и внедрить наиболее передовые и прогрессивные стандарты социального обслуживания. Приоритетное значение в рамках реформирования социальной сферы имеет введение универсальной социальной карты гражданина, которая могла бы сочетать функции электронного проездного документа, средства для системы социальных расчетов и учета льгот, идентификатора личности для отдельных категорий граждан. Распространение такой карты, наряду с формированием государственного регистра населения, позволит обеспечить адресность и повысить эффективность социальной политики государства, считает Рейман. Также 26 декабря, я уже перехожу к следующей новости, 2005 года, Священный Синод Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата попросил убрать личный код с фотографий европаспортов. Священный Синод Эстонской Православной Церкви возражает против личного кода, который, кстати, печатается прямо на фотографии новых европаспортов, поскольку он напоминает печать Антихриста. В письме, направленном на прошлой неделе представителям эстонского государства, митрополит Корнилий и Священный Синод Эстонской Православной Церкви называют принятые в обращении в конце лета европаспорта антихристианскими, поскольку в новых паспортах личный код печатается прямо на фотографии человека. Это напрямую отсылает к печати Антихриста, о чем предупреждает евангелист Иоанн в своей книге «Откровение». «Мы считаем, что здесь необходимо найти альтернативу», говорится в обращении, адресованном президенту, премьер-министру, спикеру эстонского парламента и Совету церквей Эстонии. 28 декабря 2005 года святейший патриарх всея Руси Алексей II дал интервью службе BBC. В этом интервью он сказал очень много интересного. Я процитирую некоторые его ответы на некоторые вопросы, которые были поставлены перед ним главным редактором Московского бюро русской службы BBC Константином Эгертом. «Ваше святейшество, пошел 16-й год вашего патриаршего служения. Что вас больше всего радует и больше всего огорчает в отношениях церкви с государством и обществом?» И вот какие удивительные слова сказал, в частности, святейший патриарх. «Однако не соответствует действительности распространенной, особенно на Западе, мнение, что русская православная церковь добивается статуса государственной. Мы знаем с вами, что некоторые сотрудники отдела внешних церковных связей как раз-таки в прошлом году очень активно пытались провести эту мысль, эту инициативу. История учит нас, что такой статус может серьезно сковывать силы церкви, отягощать ее, препятствовать свободному совершению ее миссии. Церковь ценит обретенную свободу и не намерена становиться частью государственного аппарата. В то же время, по моему убеждению, говорит святейший патриарх, православные христиане вправе рассчитывать на приоритетное сотрудничество власти с Русской Православной Церковью». Это тоже замечательное высказывание. Здесь святейший патриарх отстаивает приоритетную роль Русской Православной Церкви в России. «Этому есть несколько причин. Вклад нашей церкви в становление российской государственности, русской культуры, самосознания нашего народа был определяющим. Русская православная церковь – самая многочисленная религиозная община страны, старейший институт гражданского общества. Она пользуется доверием миллионов людей в России за ее пределами. Ее примиряющее, объединяющее слово, исполненное внутренней силой и нравственного авторитета, не раз спасало страну от сползания в пучину межнационального противостояния». Вот эти слова удивительно перекликаются с речью патриарха Алексея Симанского, текст которой был подготовлен владыкой Николаем Ярушевичем в 60-м году 20 века. И я позволю себе остановиться на этом историческом совпадении. Вспомним, что 15-16 февраля 1960 года работала конференция Советской общественности за разоружение. В ней участвовали святейший патриарх Алексей, митрополит Крутицкий Николай и протопресвитер Николай Колчицкий. На утреннем заседании 16 февраля с речью выступил святейший патриарх. Он начал со слов о месте Русской Православной Церкви в истории российского государства. Кратко обрисовал ее многовековой вклад в государственное строительство, в утверждение на Руси нравственных основ семейной и гражданской жизни, в развитие просвещения и культуры. Патриарх сказал о постоянных усилиях Церкви по сохранению территориальной целостности российского государства и о поддержке Церковью народа в его противостоянии любому иноземному завоевателю. Вот это было сказано патриархом Алексеем I в 1960 году. Текст этого выступления был подготовлен митрополитом Николаем Ярушевичем. И это выступление было негативно воспринято советским правительством. За ним последовали карательные меры. Под давлением властей был освобожден от всех постов и 16 декабря 1960 года подал прошение об увольнении на покой автор речи, митрополит Николай. И вот, как еще об этом говорится. Известная речь патриарха Алексея, составленная владыкой Николаем на конференции за разоружение, вот, которая буквально перекликается с тем, что теперь святейший патриарх Алексей, в общем-то, провозгласил на весь мир в интервью BBC. Значит, вот эта известная речь тогда на конференции в 60-м году, подчеркивающая значение Русской Православной Церкви в истории России, была воспринята в высших партийных органах как проявление несогласия с государственной партийной политикой в отношении религии и Русской Православной Церкви. В 960 году митрополит Николай был смещен со своих должностей и в начале 61-го года уволен на покой. Он тяжело переживал свой вынужденный покой, и кончина его была по-христиански мирной. Перед смертью митрополит Николай лежал в Боткинской больнице. Просил он через председателя Совета по делам религии только об одном, чтобы к нему допустили священника, чтобы позволили исповедаться и причаститься святых тайн. Кураедов связался с Хрущевым, тот категорически отказал. Владыка чувствовал приближение смерти. Последние дни его жизни напоминают жития святых древнего, да и не столь древнего времени. Оказалось, что санитар, которая убирала его палату, была прихожанкой церкви всех святых на Соколе и, конечно, знала владыку, которого обожала вся православная Москва. Она пошла к настоятелю своего храма, сказала, что владыка Николай мучается от того, что не может приобщиться святых тайн, что священника к нему, безусловно, не пустят. Настоятель храма положил святые дары в больничный судок для пищи и велел передать владыке, что грехи отпускает без исповеди. Старушка-санитарка отнесла дары в больницу. Митрополит Николай за 2 дня до смерти благоговейно причастился святых христовых тайн, исповедовавшись перед иконой, которая была у него в палате. Вот так тогда, в 60-е, убивали наших владык и так над ними издевались за то слово, которое они несли миру. Сегодня, видимо, не убивают, видимо, не мучают. Но мы с вами слышим и наблюдаем, как сегодня уничтожают и убивают другими способами. Мало того, что убивают и уничтожают другими способами, еще и пытаются делить престол. Вот посмотрите, как говорит об этом так называемая независимая газета. Таким образом, председатель УВЦС, митрополит Смоленский, Калининградский, Кирилл получает очень мощное влияние на церковную жизнь. Получает один из ключевых постов руководства Московской Патриархии, занимает он сам, а второй – его бывший заместитель. Интриги в руководстве Московской Патриархии уже давно вышли за рамки противостояния отдельных иерархов, превратившись в масштабную войну за место преемника Алексея II на патриаршем престоле. Причиной обострения борьбы стало резкое ухудшение здоровья предстоятеля Русской Православной Церкви осенью 2002 года. Минувшим летом патриарх вернулся к активной церковно-административной деятельности, однако кадровые перестановки получили новое продолжение. Это вот пишется в 2004 году. Вот так вот враги нашей церкви, враги святейшего патриарха не только порочат его, но еще на самом деле и ведут неприкрытую борьбу за патриарший престол. И хочу привести одно событие из жизни архимандрита Исаакия, которое также, по моему мнению, может помочь нам вот разобраться в той ситуации, в которой мы с вами сегодня живем. В 1956 году, 1957 году на долю архимандрита Исаакия выпали новые испытания. Эти годы были напряженно тревожными в церковной жизни. Местным властям не нравилось, что в храм, где служит архимандрит Исаакий, ходит большое количество людей. Даже атеисты приходили послушать проповеди настоятеля. Такое почитание личности отца Исаакия, особенно со стороны советской интеллигенции, было вызовом для КГБ. Нужно было срочно дискредитировать отца-настоятеля и активно действующих прихожан для раскола внутри храма. В их адрес полетели оскорбления и гнусные доносы. Оскорбления наносились отцу Исаакию даже по доносу священнослужителя, протоиерея, в прошлом обновленческого епископа. Касались морально-нравственного облика батюшки, порочили честь и достоинство его как монаха и священника. Что интересно, позже протоиерей этот писал отцу Исаакию письма, в которых признавался в своей клевете и раскаялся в содеянном им зле. В знак прощения и примирения с ним отец Исаакий послал отцу свой подрясник. Вот такие методы издавна применяют враги Русской Православной Церкви для того, чтобы ее расколоть и уничтожить. Пытаются опорочить ее служителей искренних, пытаются вот использовать волю недобрых людей для того, чтобы в действительности ослабить Русскую Православную Церковь. Но нельзя не остановиться на тех замечательных словах, которые Святейший Патриарх сказал в ответ корреспонденту BBC на вопрос. Как вы оцениваете первые месяцы понтификата Папы Бенедикта XVI? Каково нынешнее состояние отношений между Русской Православной и Римско-католической церквами? Вот что сказал Святейший Патриарх в ответ на этот вопрос. Пока рано говорить о конкретных сдвигах в отношениях. Мы приветствуем заявление нового понтифика о необходимости продолжения диалога. Надеемся, правда, что за этим последуют и действия. К сожалению, пока в России, Украине, Белоруссии, Казахстане продолжается практика прозелитизма со стороны Римско-католической церкви. Людей, которые крещены в православии или корнями уходят в православие, пытаются обратить в католичество. Особенно это касается детей. Многие считают, спрашивает корреспондент, что ваша встреча с Папой Римским в третьей стране могла бы способствовать выводу ситуации из тупика. Святейший Патриарх отвечает, видите ли, речь об этом идет с 97-го года, со времени прежнего понтификата. Но наш подход к этой встрече отличается от подхода римско-католической стороны. Для чего встречаться перед телекамерами? Чтобы показать миру, что у нас нет проблем? Но ведь у нас есть проблемы. Нужно их сначала преодолеть, а уже потом встречаться. Обыкновенно на встречах такого уровня не решаются проблемы. Для того, чтобы такая встреча состоялась, должны быть решены те вопросы, которые беспокоят Русскую Православную Церковь. Вот такое интервью дал Святейший Патриарх буквально недавно, 28 декабря 2005 года. Следующая новость. 2 декабря 2005 года вышел приказ МВД Российской Федерации номер 983 об утверждении типового положения о территориальном органе Федеральной миграционной службы. Теперь Федеральная миграционная служба в лице своих территориальных органов полностью заменит роль паспортно-визовых управлений МВД. Федеральная миграционная служба теперь будет заниматься вопросами гражданства, вопросами выдачи паспортов, вопросом регистрации по месту проживания. Вот, кстати, наложение взысканий за проживание без прописки, без паспорта, выдворение за пределы Российской Федерации лиц без гражданства. И, в общем-то, сейчас вырисовывается вот в лице этой Федеральной миграционной службы вот, вероятно, та силовая военизированная структура, которая и намечена, подготовлена для того, чтобы принимать меры к тем гражданам в России, которые не хотят входить в систему нового мирового порядка. В связи с этим предлагаю вам обратиться с протестом к президенту Российской Федерации, министру внутренних дел и председателю Государственной Думы все-таки по поводу вот паспортно-визовой политики нашего государства, которая ведется вопреки официальной позиции Русской Православной Церкви. Текст этого обращения предлагаю получить вам по адресу нашей приемной, Нарвский проспект, 22, кабинет 401, по воскресеньям с 16 до 20. И последняя новость, о которой я сегодня еще успею сказать, это то, что вышел приказ Федеральной налоговой службы на 25 ноября 2005 года, по которому идентификационный номер налогоплательщика указывается только в том случае, если он получен человеком. Таким образом, ИНН не требуется для налоговой отчетности. Поэтому также хочу вам сообщить, что полностью исполнено решение об обязании выплаты заработной платы наличными в месте выполнения работы. Работница, которая сопротивлялась электронной карточке пластиковой, она получила всю свою зарплату в полном размере в кассе предприятия без пластиковой карты.